Еще раз добрый вечер. Тема сегодняшнего урока, она также связана с нынешним положением. Она связана с войной, да, и связана конкретно с теми нормами поведения, которые от нас в этот момент требуются. И я начну издалека. Да, мы не так давно читали Парашат Ноах, главу Ноах, где говорится о потопе. И Ноах вместе со всей семьей, да, они те единственные, которые получили возможность, Творец их спасает от потопа. И Ноах получает повеление построить ковчег, зайти в этот ковчег для того, чтобы спастись. Творец ему говорит, обращается к нему: «Я установлю мой завет с тобой, войдешь ты в ковчег, ты, твои сыновья, твои жена, жена твоих сыновей с тобой». Интересно, да, что мы видим здесь, да, что мужчины заходят отдельно, и женщины заходят отдельно. Естественно, мы видим так, да, ты и твои сыновья, то есть находишь сначала мужская половина, да, а потом твоя жена и жена твоих детей с тобой. И действительно, в продолжении главы мы видим, что Ноах так и делает, и вошел Ноах и его сыны, его жена и жены его сынов вместе с ним в ковчег, отвод потопа. Почему они ходят по отдельности. Потом в дальнейшем мы увидим, что когда они выходят из ковчега через год, когда уже потоп заканчивается, они выходят все вместе. Раши приводит слова мудрецов, что все это время, пока мир находился в беде, а это был год, практически год, им была запрещена супружеская связь. Поэтому мужчины заходят отдельно, женщины отдельно. Так Раши пишет: Ноах и его сыны, мужчины отдельно, женщины отдельно, потому что им запрещено было совокупляться, ибо мир охвачен бедствием. И как мы уже говорили, они выходят из потопа, выходят все вместе, выйди из ковчега, ты и твоя жена, твои сыновья и жены твоих сыновей с тобой. То есть, когда есть повеление выходить из потопа, это значит, что все. Да, это время беды закончилось, и семейная близость им вновь разрешена, как и прежде. По какой причине? Так, нам уже объяснили мудрецы, да, это Мидраш Танхума. Когда мир находится в беде, мне не подобает заниматься радостными вещами. Теперь вопрос следующий. Да? Мир находится в беде. Давайте спросим, сколько времени мир находился в беде? Скорее всего, в первые дни после потопа никого уже не существовало. Да? То есть те грешники, которые остались вне ковчега, этот мир исчез в первые дни потопа. Так получается, да, что это было только несколько дней. Почему цедагот, они должны сопереживать человечеству, которого уже не существует? Так Раби Мишулам из Бриска, да, один из раввинов, да, династии Соловейчик, он приводит слова мудрецов, что на самом деле суд над поколением потопа длился 12 месяцев. Этот суд касался не только тех людей, которые погибли. Этот суд касался также семьи Ноаха. И мы видим, да, что жизнь в ковчеге, она была очень непростой, очень тяжелой. Да? Мидраш нам рассказывает, да, что Ноах и его семья, они все это время не спали. То есть в течение всего года у них не было возможности спать из-за чего. Да? Потому что все бремя ухода за животными, которые там находились, да, это лежало на них. Да? И у каждого животного был свой график. Да? Кто-то питается несколько раз в день, да? Кто-то больше, кто-то меньше. В определенные часы есть кто-то питается днем, есть кто-то питается ночью. Один раз написано, что лев, он не получил свою порцию вовремя. И он так укусил Ноаха, что тот стал хромым. Да? Так это мы учим. Почему Ноах должен был терпеть все это? Да? Это была тяжелая, это была каторжная работа на ковчеге на протяжении всего года. Так Зоар, книга Зоар называет потоп, да, она объясняет, почему потоп в книгах пророков называется водами Ноаха, Мей Ноах, да, так это называется в книгах пророков. Да. Чем Ноах заслужил, да, что воды потопа называются его именем, к нему есть претензия. Какая претензия? Ноах должен был молиться за людей своего поколения, и он этого не сделал. Так пишет книга Зоар. То есть в этом была какая-то, скажем так, Ноах был праведный человек, да, но, может быть, из-за того, что он видел их грехи, да, он не молился о них столько, сколько необходимо было. И весь тот труд, да, который на него был возложен, это было, скажем так, исправлением этого недостатка. Каким образом? Так есть древний мидраш, называется Сефер а-Яшар. Он очень подробно и интересно описывает, как проходил поток, да, сейчас не время все это подробно разбирать. Он пишет, насколько это было мучительно, да, что ковчег бросал из стороны в сторону, и весь скрипел по швам, да, и грозил сломаться, да, в любой момент. Написано, что животные ревели, стонали, кричали, их крик был слышен далеко, да, так написано в Мидраш. Некому было слушать, да, но это была катастрофа. Теперь и написано, что и Ноах, и его семья тоже плачут, сопереживая им. То есть они видели, да, что животные мучаются. Да? То есть не только их коснулась эта беда, коснулась всех тех, которые находились на ковчеге. И Ноах, его сыновья, его жена, и жены детей, да, они все плачут, сопереживая животным. То есть в чем была проблема у Ноаха? Ноах видел своих современников, да? Не молился недостаточно. Сейчас он находится целый год. И в этот год это время суда. Над ним тоже, да, человечество в беде. Те, кто остались от человечества в беде. И он в беде. Для чего это нужно было? Чтобы он научился сопереживать. Чтобы научился слышать беду другого человека. И это было его исправлением. Что мы здесь видим, да? Что для самого Ноаха необходимо было исправиться. Мы не живем. Есть, вы знаете, люди, да, которые, так сказать, каждый в своей сфере, да, закрывает двери, да, он не хочет видеть, не хочет слышать, да, как говорят на виде, каждый в своей ракушке, да, как улитка, у которой есть свой домик, да, он никого не видит вокруг, да, это не то, что Всевышний от нас хочет. Когда люди в беде, неважно, речь о обществе, да, или о единичных случаях, во-первых, нужно обратить внимание, нужно уметь сопереживать, и это является залогом спасения для человека, который сопереживает другим. Это та основная тема, да, которую я хочу сегодня раскрыть более подробно. И мы, как всегда, на наших уроках, да, мы коснемся многих источников в меру того, насколько нам позволит время. Я хочу начать со слов Талмуда, да, в трактате Таанит. Там написано так, да, что всякий человек, который голодает в те дни, когда другие люди тоже страдают от голода, скажем, есть засуха, да, и люди страдают, да, у людей недостаточно провизии. Написано, он спасается от жестокой смерти. От метамишуната, от стран, от жестокой смерти. То есть речь там идет о человеке, у которого есть какие-то личные запасы. Да? То есть Талмуд не говорит, если все голодают, так понятно, что он будет мучиться вместе со всеми. Да нет. Речь идет о человеке, видимо, у которого есть достаток, или у него, да, есть какие-то накопления. И тем не менее, он страдает вместе с обществом. Он себя... он удерживает себя от еды, да, он не может сейчас сделать себе полноценную трапезу в то время, когда другие люди голодают. Такой человек, у которого есть это сострадание, он, его Всевышний избавляет от смерти, от жестокой смерти, если такая опасность возможна. И мы уже упомянули, да, мы видели, что Ноах и его семья, да, они весь этот год у них не было семейной близости. Источник этого закона также у нас здесь в Талмуде, там написано так, да, Рейш Лакиш говорит, что в дни голода, когда действительно есть катастрофа глобальная, запрещена семейная близость. Откуда он это учит, да? Йосеф, мы знаем, что когда Йосеф был в Египте, у него родились двое сыновей, Эфраим и Менаше. И в Торе написано, что эти сыновья у него родились прежде, чем через дни голода. Как мы знаем, в Египте были 7 лет сытости, да, а потом начались дни голода. Теперь голод был глобальным, это касалось не только Египта, касалось, в Египте как раз были накопления. Йосеф смог постараться за годы сытости, да, наполнить амбары. Но весь мир страдает. Написано, и у Йосефа родилось 2 сына, прежде чем наступил голодный год. Да? Там же в конце Еврейшит, да, Парашат Михец, там написано, что у Йосефа родилось 2 сына, прежде чем наступил голодный год. Рейш Лакиш учит из этого, что когда наступил голодный год, почему у Йосефа больше не рождались дети? Потому что была катастрофа. Какая катастрофа? Голод. Глобальный голод. Причем, обратите внимание, в Египте все было в порядке. В Египте был хлеб. И многие люди приезжали в Египет для того, чтобы получить провизию. Но в окружающих странах не было хлеба, и Иосиф отдалился от своей супруги. То есть мы сейчас не говорим конкретно, да, о этой форме проявления. Да? Мы здесь учим общий принцип, да, что когда в мире есть беда, когда люди страдают, нужно уметь сопереживать. Дальше Талмуд, да, это все тот же лист Талмуда в трактате Таанит, там говорится о том, что человек, который абстрагируется, да, от бед другого, да, он живет сам по себе, да, конкретно его сейчас не касается. Написано, что есть два ангела, которые постоянно сопровождают человека. Они кладут руки на его голову и возглашают, что так как этот человек отдалился от общины в трудный час, он не заслужит спасения вместе с общиной. То есть тот, кто пытается абстрагироваться от беды других людей, он не заслужит увидеть спасение. И мы приведем много примеров, да, и истории, да, из других источников, да, у нас, и выучим еще несколько тонкостей, да, связанных с этим важным качеством. Моше Рабейну, да, мы знаем, что когда была первая война, да, еврейского народа, как народа, после исхода из Египта, да, это была война с Амалек, после исхода из Египта, еще до того, как они пришли в землю Израиля. Когда эта война происходила, Моше Рабейну, он сидел на камне. Но он молился за народ Израиля. И тому спрашивают, что ему не могли поставить нормальный стул. Да, ну, хотя бы не кресло, но стул. Да, все-таки человек уже пожил, да, человек в возрасте. Да, ему сколько тогда было 80 лет. Почему на камне? Так, Моше Рабейну, поскольку народ сейчас находится в беде, и ему тоже не подобает сейчас сидеть на стуле. Да. То есть мы видим это сострадание. Но если же мы говорим про Моше Рабейну, давайте начнем чуть раньше. Моше Рабейну, Моисей, он получил от Творца важнейшую миссию – вывести еврейский народ из Египта. Что послужило причиной тому, что Всевышний избрал именно его? В конце концов, даже в его семье, да, были достойные люди, да, его старший брат Аарон и так далее, да, были праведники всей народа Израиля. Почему именно Моше? И мы должны знать, да, что мы все знаем, что Моше, он вырос в принципе, в царском доме, да, в доме у фараона, когда дочка фараона выловила его из речки, она его вырастила, и он рос, в принципе, как принц, у него не было недостатка ни в чем. Написано там, написано в Торе, да, в главе Шмот. И было в те дни, то есть параллельно его братьев, да, его порабощают, очень жестоко порабощают, вырос Моше, вышел к братьям своим и увидел их тяжелые труды, да, то есть то, что они там трудятся. Увидел, что египтянин избивает некого еврея из его братьев. И он оглянулся по сторонам, увидел, что нет никого, и поразил египтянина и спрятал его в песке. Да. Это вот отрывок из Торы. То есть, в принципе, да, Моше мог находиться у себя во дворце, да, ему была гарантирована счастливая жизнь, да, то есть он принадлежал к элитным слоям общества, да, никто и не подразумевал, что он еврей, у него были перспективы, карьера, да, человек растет в доме у фараона. Нет, Моше не сидел спокойно, он видел то, что происходит. Он выходил, Раши, объясняя вот этот повторю, говорит, и увидел их тяжкие труды, обратил свои глаза и сердце сопереживать их бедам. Да, его это касалось. Он был не безразличен. Глаза и сердце. То есть он прежде всего увидеть и прочувствовать. Да, если глаза, да, человек не убегает от ситуации, да, он это видит и он это чувствует. Мидраш разъясняет, как правило, все вот эти отрывки, да, более подробно. Там говорится, что Моше тогда было 20 лет. И вот он выходит из своего дворца, и он видит страдания еврейских рабов. Он видит, как грузят тяжелый груз, да, на слабых людей, да, и наоборот, легкий на сильных. Женщины несут мужскую ношу, а мужчины женскую. Да. Кстати, да, тут нужно понять, да, вообще, в принципе, да, если женщина несет мужскую ношу, да, понятно, что это тяжело. Да, в чем проблема, если мужчина несет женскую? Да, это мы тоже разберем в дальнейшем. Старики несут ношу молодого, молодые ношу стариков, и он снимает свои царские одежды. Моше снимает царские одежды и впрягается, и он помогает им под видом того, что он, в принципе, заботится о поведении фараона. Всевышний видит это поведение Моше, и поэтому на него он возлагает, да, эту важную миссию вывести евреев, вывести евреев из рабства, да, и стать их предводителем, да. В конце концов, да, было у евреев много пророков, да, на протяжении всей нашей истории. Да, но Моше был величайший из всех пророков, которые были до него и после него. Да. Моше, он тот, благодаря которому Тура спустилась в этот мир. С какого качества началось? Качество – это умение сопереживать, умение почувствовать другого человека не просто на расстоянии, а сделать то, что в его силах ради того, чтобы ему помочь. Нам иногда кажется, да, что как бы реальная помощь это важнее, чем просто сопереживание. Да? То есть ты можешь, иди помоги, да, что ты можешь сделать со своей стороны, да, если не можешь пойти воевать с винтовкой в руках, да, так сделай какое-то действие. Да? Но мы видим в самой Торе, да, что это не начинается с действия, да, это начинается с того, что Моше увидел их тяжкие труды, да, прежде всего увидеть, прочувствовать, а действие это уже будет естественным следствием того, что он сейчас чувствует, да. Получается так, да, что безразличие, да, когда человек, он моя хата с краю, да, он никого не знает, он никого не видит, это самое худшее, что может быть. Я расскажу историю, да, которая была с одним раввином, есть хасиды, слонимские хасиды в Израиле, их предыдущего рэби звали Рави Шалом Ноах Березовский, да, автор книги «Нативот Шалом», был большой великий человек, праведник, раввин, и был один хасид, был один человек, у которого 14 лет не было детей. И вот, в конце концов, большая радость, да, у них рождается девочка. И медицинские проверки показывают о том, что она не слышит. Да? То есть она родилась глухой. И он бежит к своему рэбе, да, с этой, да, это вот первая дочка, да, 14 лет он уже женат. И Рэби говорит ему, так, да, ты ожидаешь от меня, чтобы я сделал чудо, чтобы девочка излечилась. Я тебе говорю честно, я опасаюсь, что врачи правы, да, что это диагноз. Если ты хочешь, чтобы, несмотря на это, я помолился и гарантировал ей легкую, счастливую жизнь, я не могу этого сделать. Скорее всего, в ее положении жизнь будет нелегкой, да, жизнь будет тяжелой. Этот человек должен будет, она должна будет проходить через испытания в своей жизни. Но то, что я могу сделать, я могу плакать вместе с тобой. Да. И он действительно, Рэби, расплакался, да, он понял, да, беду этого человека, этого хасида. И в дальнейшем, когда отец этой девочки сказал, рассказывал эту историю, он говорит, что это дало ему очень много сил. Это больше всего утешило, когда есть кто-то, кто тебя готов выслушать по-настоящему, да, не просто так, ради вежливости, да, который по-настоящему умеет сопереживать. Да, это всегда, даже если мы ничего не можем поделать в данной ситуации. Приведу интересную историю. Да, в Талмуде рассказывается про одного раввина, да, который был большим знатоком Торы. Но при этом он опустился. Он сбросил с себя бремя заповедей и стал вероотступником. Его звали Элиша бен Авуя. Талмуд по нему рассказывает в трактате Хагига. Элиша бен Авуя, иначе его называют Ахер. Талмуд там спрашивает, задает такой вопрос. Как, почему Тора не защитила его от этого падения? Да? Ведь сила Торы должна была его защитить. В чем тут проблема? Да? Есть несколько вещей, которые уместно здесь сказать. Я заострю внимание на одном из ответов. Да? Талмуд говорит, что всегда он напевал греческие напевы. Да? То есть, когда, видимо, да, Греция, да, или Римская империя, да, как бы, те, которые наследовали Грецию, да, они, у них была музыка, да? И он постоянно напевал греческие напевы. Секундочку, да, так как человек поет песни, да, в чем тут проблема, да? Как бы есть проблема петь греческие напевы? Нет, нет никакой проблемы, да? Почему это привело к его падению? Раши, то есть один величайший комментатор Талмуда, говорит, объясняет такую вещь, да, это было незадолго после разрушения второго храма. И весь народ был в трауре. И Элиша бен Авуя вместе со всем своим великим знанием, да, он был гениальный человек, вне всяких сомнений. У него была проблема в личных качествах. Да. Он не переживал, не сопереживал другим евреям, которые до сих пор находились в трауре по разрушенному храму. Когда весь народ в трауре, это не время для песен. То есть мы видим, да, что изъян в его личных качествах, то есть невозможно, человек, который не способен почувствовать другого, человек, который не способен подставить плечо, такой человек, его знания, они ничего не стоят. Они его не уберегли от его падения. Важно заметить, да, что Тора от нас требует не только знаний. Да, да, мы должны учиться, да, мы должны знать, но прежде всего, да, Тора от нас требует действия. То, что мы учим, и то, что написано в наших книгах, это должно быть частью нас. Да. Мой компьютер, который сейчас напротив меня, да, он обладает больше информацией, чем я. Да, но Тора не дана компьютерам. Да. Тора дана людям для того, чтобы не для того, чтобы они ее где-то, так сказать, да, читали или просто для эрудиции. Да. Есть люди на факультетах и иудаики, да, или в университетах Ближнего Востока, которые знают неплохо, так сказать, много информации о Талмуде и обо всем. Да, но это не меняет этих людей. Тура должна поменять человека. Если человек, у него есть изъян в его личных качествах, которые он не хочет менять, да, Тура его не может уберечь. Учеником этого Элиша бен Авуя, да, он был большим знатоком Торы. Учеником его был Раби Мейр. Раби Мейр был великий праведный раввин. И даже после того, как Элиша бен Авуя, он опустился, то есть он сбросил с себя бремя Торы. Даже после этого Раби Мейр продолжал у него учиться. Талмуд рассказывает, что как-то один раввин, да, его звали Раба Баршила, он встретился с пророком Ильяу. Пророк Ильяу. И он спросил, что сейчас происходит на небесах. Да, то есть это вещи, опять же, да, абстрактные, да, мы говорим это просто, облачаем это в наши слова, да. Но там ответил ему пророк Ильяу, да, что Творец как будто бы говорит слова Торы, да, от имени раввинов, кроме Раби Мейра. Почему Раби Мейр, так сказать, его слова Торы там не принимаются на небесах? Ведь Раби Мейр праведный человек. Почему? Да, потому что он учился у того самого Ахерда, у того самого Элиша бен Авуя. И тогда раб Баршила сказал, говорит Ильяу, говорит важную, он пытается отстоять честь Раби Мейра. Он говорит, как же так? Говорит, Раби Мейр, да, Элиша бен Авуя, да, он был нечестивый человек, но Раби Мейр, он как тот, который кушает плоды граната. Да, гранат, у него есть кожура, да, ты отбрасываешь кожуру, да, и ты находишь плоды. То же самое он, да, он отбрасывал все лишнее, все наносное, да, и его интересовали те слова Торы, которые действительно остались еще у Ахера. Написано, что сразу после этого слова Раби Мейра стали тоже приниматься на небесах, и вот первое его изречение, которое Раби Мейр сказал, и которое было принято, там приводится оно так. Что сказал Раби Мейр, да? В тот час, когда человек мучается, Шхина, то есть Всевышний, тоже мучается вместе с ними. И там речь идет о тех людях, которые были казнены. Да? То есть и эти люди, они не являются цадиками. Да? Для того, чтобы казнить человека, это не каждый год казнили людей. Да? Написано, что даже если один раз в 70 лет была смертная казнь, тоже считался кровавый суд. Не так часто казнили. Но вот он стоит, этот казненный человек, он нечестивый человек, он негодяй. Да? И тем не менее Всевышний переживает его беде. Как будто бы Шхина мучается вместе с ним. И если это правильно по отношению к нечестивцам, то тем более по отношению к праведникам. Почему именно это изречение Раби Мейра, оно то первое, да, которое зашло, да, которое было принято? Чтобы показать, да, что та самая проблема, которая была у его, одного из его учителей, да, у Элиша бен Авуя, то есть неумение сострадать, неумение услышать другого человека, у Раби Мейра этого нет. Да, и поэтому приводит, что Всевышний, он чувствует боль каждого человека, который мучается. Я хочу привести несколько рассказов, да, то есть насколько это важно на практике, да, был в Европе один раввин, которого звали Раби Барух Таумим из Лайпника, да, это такой городочек недалеко от Аламоуц, да, это где это было, да, это запад Чехии, Мурави, да, Аламоуц, да, там он жил, Раби Барух Таумим из Лайпника, да, он был большой раввин, да, известный в своем поколении, и вот к нему приехала однажды, останавливается рядом с домом, такая богатая карета, И из кареты выходит женщина, которую звали Темерл, да, Темерл, да, это, видимо, такое мучительно ласкательное слово Тамар. Она была известная женщина того времени, очень богатая вдова. Она была меценатка, то есть она содержала многие ешивот, учебные заведения, помогала бедным, да, была очень положительная женщина, очень известная женщина того времени. Зачем она приехала? Равин в это время учился. И вот жена Равина принимает эту богатую вдову, зачем ей нужен Рав? Рав сейчас закончит, да, вы можете зайти, да, она заходит к нему, и Рав ее приветствует, да, что, она говорит, так, да, у меня есть сын, который прекрасно учится, да, она позаботилась о том, чтобы дать ему прекрасное образование по Торе, да, и он, она хочет, да, что это, так как у Рава есть дочь, она хочет, чтобы ее сын женился на дочери Равина, и тогда Равин сможет в дальнейшем как бы его обучать и как бы курировать его дальнейший духовный рост. Да? Прекрасное предложение, да? Она достойная как бы женщина, да? И, как бы, и понятно, что с приданным не будет проблем тоже. И, скорее всего, и сын тоже достойный человек. И вот они беседуют там в салоне, а на кухне его жена, дочь и кухарка, то есть жена Равина, дочь Равина и кухарка, они смеются, да? Видимо, какая-то шутка, да, и он слышит смех там из кухни, и вот Равин стукает по столу и просит замолчать. Говорит, тихо, Зелик болеет, да, Зелик болеет, Зелик, да, кто такой Зелик? Женщина там, давай, говорит, Темел, спрашивает, кто это Зелик. Говорит, Равин, это местный водонос. Где он болеет, да? У себя дома, да. Секундочку, спрашивает эта женщина, это он у себя дома болеет, и здесь нельзя смеяться? Она не понимает, что как бы, по какому поводу здесь, почему Равин их утихомирил, своих женщин, да. Рав обращается к этой Темерл и говорит: так, смотри, да, я знаю, я много слышал о том, как ты помогаешь бедным, как ты помогаешь людям, изучающим Тору. Я очень ценю все, что ты делаешь, да, но, к сожалению, родственниками мы с тобой вряд ли сможем стать. Почему? Потому что тот, кто не понимает, что если больной человек в городе, то нет места для смеха. Такой человек не может быть членом нашей семьи. Да, есть Зелик, да. Да, может быть, это простой человек, водонос. Да? И он сейчас не здесь, да, он дома, но он сильно болеет. Тот человек, который это не понимает, он не может быть членом нашей семьи. Да, качество, я не знаю, да, я не знаком с твоим сыном, да. Но если в вашей семье этого качества нет, я боюсь, что мы не сможем. И действительно, да, его дочку звали Рахель, да, она в конце концов не вышла замуж за этого мальчика. Она стала женой другого великого раввина, да, Раби Хаим Альберштам из Цанза, да, Диврей Хаим великий, да, которая она стала женой другого раввина, да. Это пример, да, это пример, насколько это важно, насколько это часть жизни. Есть тут в Израиле сейчас в браке ишива, которая называется Слободка. Что такое Слободка? Да, Слободка это в свое время был район, это, сейчас это район Каунаса. Это было недалеко от Каунаса, Ковна, Литва. И там была серьезная ишива, называлась Слободка. Так одним из глав ишивы Слободка, его звали Раби Мордехай Шульман. Раби Мордехай Шульман, когда он был молодой, еще не женатый, во время Первой мировой войны, да, он оказался в городе Шумяц, да, это такое местечко в Белоруссии. И в этом же местечке, да, там находилась в тот момент, да, это была Первая мировая война, ишива Хофец Хаим, да, Хофец Хаим, ну, Врадин, тоже местечко в Западной Белоруссии. Вот, и вот он первый раз познакомился с Хофец Хаимом, он был молодой человек, да, Хофец Хаим видел, что он знающий парень, пригласил его к себе, да, и они вместе учились до ночи. И когда уже было совсем поздно, Хофец Хаим говорит, смотри, да, куда сейчас пойдешь на ночь глядя? Оставайся, да, я все равно ночью учусь, да, вот кровать, да, и он его уложил, дал ему подушку, и парень обратил внимание, да, что это единственная подушка в Хофец Хаим, то есть ему отдал свою подушку, и ему было неудобно, да, и он сделал вид, что он заснул, и так тихонечко вытолкнул эту подушку, чтобы Хофец Хаим ее как бы забрал себе, но Хофец Хаим ее поднял, еще раз подложил ему под голову, да. Когда это повторилось второй раз, Хофец Хаим ему говорит, не надо больше этого делать, да, спи спокойно, да, я все равно на этой подушке спать не буду. Так парень его спрашивает, почему? Он говорит, смотри, да, сейчас война, да, сейчас многие страдают, и голод, и опасность, да, и многие люди вынуждены оставлять свой дом, тем более те, кто ближе к линии фронта. Я не могу спать на подушке, говорит, ну, говорит этот парень, так тогда я не буду спать на подушке. Он говорит, нет, смотри, да, я чувствую эти трудности, да. А для тебя это будет просто подражание. Да? Не нужно заниматься подражанием. Да? Поэтому спи спокойно. Спи спокойно. То есть это не просто девиз. Да? Это не просто красивые слова. Да? Люди, которые были великие люди, да, они жили этим. Да? Это было нормой. Было нормально их это была норма их поведения. Да? Это была часть их повседневной жизни. Похожая история была, кстати, с, есть в Бнейбраке улица Рав Канеман. Да? Рав Канеман, или иначе называли Поневежеров. Рав из Поневежес. Поневежес было другое место в Литве. Оно и сейчас есть, да, Поневежес. Там Рав Канеман был раввином этого места. Но да, еще до того, как он стал раввином, да, он приехал в Радин и тоже хотел познакомиться с Хвацхайном. Да? Сейчас называется местечко Радунь. Гродненская область. И ему сказала как бы жена, да, что сейчас Хофицхайм не принимает людей. Окей, вдруг он слышит из окна сильный плач. Кто-то плачет, сильно плачет, рыдает. И он спрашивает у рабанит, у жены Хофицхайма, что это за плач. И жена говорит, смотри, да, сейчас есть одна женщина, да, у которой есть трудные роды. И Хофицхайм за нее молится. То есть Хофицхайм просто с плачем молился об этой женщине. Тогда Рав Канеман сказал, да если так человек способен переживать за других, я здесь остаюсь. И он остался действительно в городе Радонь учиться у Хофицхайма. Там было специальное место, где учились только коани. Да? Хофицхайм сам был коэн. Коэн это потомки Аарона. Да? Когда будет отстроен храм в скором времени, да, коаним приступят к своей работе без раташем, да, и нужно знать законы, это есть многочисленные законы. Так у Хофицхайма был колель, то есть место, где знатоки Торы серьезные, которые были коаним, они там учили законы, связанные со служением в храме, и так как Рав Канеман тоже был коэн, да, он остался учиться у Хофицхайма, стал его очень приближенным ему человеком. В Торе, когда Творец заключает союз с еврейским народом, это конец главы Мишпатим. Прежде чем Муше поднимается получать скрижали завета, там есть такой отрывок, да, я его зачитаю. И вошел Муше, Аарон, его брат, Надав и Авиу, это были двое сыновей Аарона, и 70 из старейшин Израиля. Написаны вещи, которые мы не можем сейчас понять полностью, нужно понимать их смысл. И увидели они Бога Израиля под ногами, его словно изделие кирпича сапфирового и как само небо по чистоте. Да, то есть у него было какое-то видение. Да? То есть нам нет возможности постигнуть Творца полностью, да, вне нашего представления. Да? У них был какой-то определенный уровень постижения Творца. То, что они увидели, да, они увидели под ногами. Да? Нету Всевышнего, нет ног. Да? Но это аллегория. Да? Изделие кирпича, сапфировый кирпич. Что это за кирпич? Взять наши мудрецы, что это был кирпич евреи в Египте, они занимались тем, что производили кирпичи. Да? Это была каторжная работа, тяжелая, люди гибли. Этот кирпич, который был под ногами, да, это было напоминанием о бедах Израиля в Египте. То есть это Творец, Творцу нет необходимости в напоминаниях. Да? У него нету проблемами с памятью. Да? А зачем нужен был этот кирпич? Чтобы учить нас, что помнить о боли. Да? Есть боль близкого человека. Да? Нужно уметь это чувствовать. И это качество нужно в себе развивать. Один из известных раввинов, да, которые, можно сказать, возродили мир Торы в Америке, да, в начале прошлого века, его звали Раби Аарон Котлер. Да, он, его сын, Раби Шнеур Котлер, он должен был жениться. И он приехал к своему дяде. Дядя его тоже был великий раввин, рабби Исар Залман Мельцер. И вот сейчас внук, он едет на свадьбу, и дедушка его провожает. И он выходит вместе с ним, спускается пару ступенек, попрощался и сразу же вернулся домой. Дедушка возвращается домой. И кто-то спросил, да почему раввин не проводил дальше такой день, внук женится. Да, все люди, которые к нему приходят, стараются проводить до выхода. Да, тут пару ступенек и обратно. И что ответил рав Мельцер? Да? Он сказал так. Он привел, да, в Талмуде рассказывается про одного раввина времен Талмуда, Рабиада бар Агава. Его спросили ученики, каковы причины твоего долголетия. И он, там есть целый список. Одна из вещей в этом списке, что он пишет, что он никогда не радовался, когда у товарищей были проблемы. Да? То есть никогда не радовался беде товарищей. Да? Из-за этого у него продлились годы жизни. Лосасти бетакалат хаври, это на иврите значит, что я не радовался, когда у другого есть беды. На самом деле, да, как бы, действительно, есть люди, которые, кто-то подскользнулся, он хихикает, да, есть люди, которые это потом выставляют на всеобщее обозрение, чтобы все смеялись какого-то человека. Есть люди, которые в сердце радуются, не дай бог, да, но любой порядочный человек, он не будет радоваться тому, что когда другому плохо, да, он поможет, да, кто-то подскользнулся, подойди, помоги ему, да, что ты радуешься, да. Так не может быть, да, что это было то качество, из-за которого заслужить долголетие, да, любой порядочный человек, у него это качество есть, да. Объяснил рав Мельцер, нет, не это было его качество. А его качество было такое, да, что было особенного, да, что из-за чего он заслужил долголетие. Допустим, у его товарища, знакомого есть какие-то проблемы, да. Но у него в это время есть какая-то радость, личная радость, да, или у него родился ребенок, да, или, так сказать, он выиграл какую-то сумму в лотерею, да, у него сейчас есть личная радость. Раби Ада, он не был способен радоваться своей личной радости, когда у другого человека есть беда. С этим качеством он заслужил долголетие. Теперь продолжает раввин, рав Мельцер говорит, смотрите, да, сейчас мой внук, слава Богу, Барух Ашем, да, он сейчас идет к хупе, да, он сейчас женится, да, это большая радость. Но я вспомнил, да, что многие мои ровесники, они не пережили войну, да, и они не могут провожать своих внуков сейчас к хупе, да, и они, многие из них, и не заслужили внуков вообще. И я не мог его провожать дальше, да, это вот переживание за тех, за моих ровесников, да, которые погибли, за всех людей моего поколения, да, я не способен провожать дальше. Это мое участие, да, в этой беде. То есть это не какие-то, еще раз, это не какие-то лозунги, да, это не какие-то показательные выступления, да, это тот образ жизни, да, который, это часть образа жизни, это качество, да, оно является нормальным. Да. Мои дети, да, Барух Ашем, слава Богу, чтобы все были здоровы, да. Иногда приезжает скорая помощь, да, здесь, да, вы знаете, по улицам, да, и моя жена старается говорить детям, приезжает скорая помощь, да, мы не знаем, откуда она едет и куда, да. Хорошо, чтобы если это была просто роженица, которая едет в роддом, да, но может быть, что человек находится в опасной ситуации, постарайтесь сказать псалом, да, дети знают какие-нибудь короткие псалмы, да, дети стараются сказать короткий псалом, чтобы тот человек, который едет, мы не знаем, кто этот человек, да, но его везут на скорой помощи, да, и есть сирена, да, значит, человек нуждается в помощи, скажите один псалом царя Давида, да, это будет твое сопереживание его беде. Я приведу несколько интересных примеров из области еврейского закона. Рождается мальчик на восьмой день после его рождения. Есть процедура обрезания. Есть процедура обрезания, и это тоже радость. Теперь, есть особое благословение. Шейхиян, да, что Всевышний нам дал дожить до этого времени, которое говорится в радостные моменты. Так вот, сфарадим, то есть выходцы, восточные евреи, да, они говорят шейхияну во время обрезания, да, пишет Шульхан Арух. Однако ашкеназим, то есть европейские евреи, Их традиция в Европе, так во многих европейских странах было принято, что Шехияну не говорили. Не говорили это браху. Сейчас в Израиле есть многие законы, которые и ашкеназим, и сфарадим, они и ашкеназим, и сфарадим, они говорят Шехияну сейчас. Да? Вот. Почему? Потому что многие законы сейчас здесь в Израиле, как Бет-Йосеф, как Шульхан Арух, который здесь был, Мара Даатра, да, он был здесь главным раввином 500 лет назад. Да? Вот. Но почему ашкеназим в Европе не говорят Шехияну? Почему не говорят Шехияну? Дальше такая радость. Может быть, папа ждал детей там 10 лет, да, и вот у него рождается мальчик. Почему не говорит Шехияну? Потому что маленькому ребенку сейчас больно. Да? Он сейчас испытывает какую-то боль. Да? И ты не можешь сейчас полностью радоваться. Да? Как можно благословлять? Да? То есть, сколько это будет длиться? Да? Опытный Моэль, да, человек, который делает обрезание в таком возрасте, да, через полминуты, да, ребенок перестает плакать. Да? То есть, он уже ничего не чувствует. Да? Тем не менее. Еще один пример из нашего закона. Да? Мы знаем, что в празднике, например, есть праздник Суккот или праздник Песах. Да? Так, дни, которые как бы, вот, между первым и последним днем праздника называются Холямоэд. Во время праздников нельзя делать, мы не делаем праздник, другие праздничные трапезы. Не смешивают радости с радостями. Да? Ломи арвим симха бе симха. Но, тем не менее, можно сделать трапезу по поводу обрезания ребенка. Почему? Это не полная радость. Почему ребенок что-то маленькое испытал, какой-то болезненный момент. Мы видим здесь, да, это даже, я говорю сейчас о законах, да, не говорю сейчас о каких-то высоких идеях. Да? Это закон. Мы знаем, что человек, который в трауре, например, человек, который в трауре в течение года, если, не дай бог, это умерли у него родители, да, или там 30 дней по другим близким родственникам, он не может, ему не имеет права принимать участие в разных праздниках и в празднествах, да, и принимать участие в праздничных трапезах. Тем не менее, Ритва был такой великий мудрец, говорит от имени мудрецов Франции, что в трапезе, посвященной обрезанию, он, да, может принимать участие, даже если он авель, то есть авель – человек, находящийся в трауре. Почему? Потому что это не такая радость уже. Почему не такая радость? Ребенок там полминуты до него что-то болел. В 73-м году здесь, в Израиле, да, была война, Милхемет Йом Кипурим, которая началась в Йом Кипур, да, это была неожиданная война, и людей прямо в Йом Кипур, да, сажали на машины, да, и везли на фронт. В это время Раби Давид Поварский был одним из глав Ишивы Понивиш в Нейбраке. Он рассказал про одного великого учителя начала прошлого века, Саба Микелем, что как-то они с учениками пришли на все одного больного, который был прикован к кровати. Он не мог двигаться. И когда они вышли с учениками, Саба Микелем, он спрашивает их: скажите, пожалуйста, вот вы ночью, да, когда вы спите, сколько раз вы переворачиваетесь сбоку на бок? Не знаю, да, почему вы спрашиваете. Мы сейчас были у человека, мы навещали человека, который не способен перевернуться на другой бок. Вы почувствовали его положение? Нет, да, нет. Если вы это не чувствуете, это уже попахивает убийством. Убийство? Да. Почему это убийство? Что убийство? Почему один человек убивает другого? Потому что он не способен почувствовать беды другого человека. Если ты не чувствуешь другого, да, это не убийство, да, но это уже шаг к убийству. Да. Мы говорим о высоких уровнях, да, но это было очень строго. Раби Йехезкель Левинштейн, да, тоже был связан с Шивой Понивиш здесь, в Израиле. Они говорили все Ишива и Псалмы, да, за одного очень больного парня. И он обратил внимание, что там где-то в зале два парнишки там, они так, не то чтобы совсем болтали, да, но не говорили псалмами со всеми, с прохладцей. И он выгнал их из зала, да. Он говорит: вы убийцы. Что, убийцы, да? Ничего, никому, никогда мухи не обидели, да? Тот, кто не чувствует боль другого, это уже близко, это уже один шажок, да, по отношению. Это не убийство, да, но нужно уметь, да, как вы знаете, да, есть огород, да, есть сорняки, да, и нужно пропалывать иногда, вот я из грядка с морковкой, нам нужно идти, прополоть ее, да, почему, если, да, не нужно ждать, пока сорняки вырастут, да, потому что тогда они уже выпивают все соки, да, у ваших насаждений, у вашей морковки, не знаю чего, да. Нужно убрать сорняки, пока они еще маленькие, да, то же самое здесь, да. это качество, над ним нужно работать. И если человек чувствует, что оно у него есть хотя бы в зародыше, да, нужно его уметь убрать, да, выкорчивать. Царь Давид в псалмах, он пишет, это 104-й псалом, «Ты простираешь тьму, наступает ночь, и бродят все звери лесные». Талмуд толкует в Талмуде Бава Мециа этот отрывок. Почему? Да, так, Талмуд говорит так, да? Тьма, да? Тьма – это этот мир, который похож на тьму. Да? Этот мир, он похож на ночь. В нем бродят эти вот лесные звери, да, говорит Талмуд, это те негодяи, да, которые похожи на тех самых животных в лесу. Да. Этот мир, пока мы находимся в мире, который называется Алма де Шикра, и здесь много вещей, много испытаний для человека. Почему мудрецы, да, они сравнивают негодяев с животными, да, это обижает животных. Да. Животные могут прийти и возмутиться, что мы ничего плохого не делаем, да, у них все как бы на уровне инстинкта. Мы хорошие, мы неплохие, да, эти люди, они негодяи действительно. Сравнение такое. Представьте себе, да, что волк сейчас, да, он нападает на какую-то овечку, да. Она смотрит ему в глаза, да, она молит его о спасении, да, но волк равнодушен, он отхидает, да. Да. Это виноват лишь в том, что хочется мне кушать, да. И все, и съедает его. Да. Лев, он сейчас поймал какую-то лань, да, и она плачет, но льва-то не интересует. Почему? Ему не жалко овцы? Нет. У животных нету понятия «жалко». Да? Она просто вещает на его волнах. Он не воспринимает боль овцы. Да? Он сейчас голодный. Да? И поэтому он задрал эту овцу. Есть люди, которые, мы назовем их негодяями, да? Они не слышат других. Да? Они всю свою жизнь заняты собой. В этом они похожи на животных. Да? С этого начинается как бы, путь человека, который в дальнейшем становится негодяем. Да? Есть... Я не буду сейчас называть всех негодяями, да, как бы, но на иврите вот это качество, оно называется «носе беойло им хаверо». Это переводится «нести бремя», да, то есть «впрячься в ярмо вместе с товарищем». «Носе беойло им хаверо». Как-то Саба из Керема, он объяснил это понятие. Что значит «носе беойло»? Что значит «впрячься вместе в бремя вместе с товарищем»? Допустим, имщик, да, или там извозчик, у него есть лошадь, он очень любит. Он за ней ухаживает, он ее кормит, он ее поет. И вот, если она немножко свернула с дороги, эта лошадь, она где-то там погрязла в болоте, он ее бьет кнутом. Зачем? Да? Он хочет ей помочь выйти. Если хочешь помочь выйти, подойди, зайди в болото, помоги ей. Нет. Да. Ямщик ее бьет. Да? Ты же ее любишь, зачем ты ее бьешь? Если бы ямщик мог войти, да, почувствовать, как она себя там чувствует, да, войти в ее ярмо, да, он бы вел себя иначе, он бы ее не бил кнутом. То же самое здесь. Да, для того, чтобы по-настоящему помочь человеку в беде, недостаточно просто где-то что-то сделать. Да, это тоже хорошо. Да. Нужно уметь прочувствовать его беду. Называется носе беойл, да, почувствовать бремя товарища. Мишна нам говорит молиться о благополучии той стороны, где мы живем. Евреи есть в разных странах. Да. Я видел даже Сидур, да, молитвенник еврейский, да, я видел до эпохи, даже один из немногих сидуров, который был выпущен в Советском Союзе. И там есть даже есть молитва о благополучии государства, я видел дореволюционные сидуры с молитвой о царе, российских царях, да. Это Мишна, да, Мишна говорит, молись о благополучии той власти, да, которая сейчас, под которой вы находитесь. Почему? Что если бы не страх перед этой властью, то люди друг друга бы живьем проглотили, да. Это пример, причем, еще раз обратите внимание, да, друг друга, да, не просто какого-то человека с улицы. И не порезав его на кусочки и поджарив где-то в печке, дай бог, да. Живьем проглотили, человек глотает, он даже не чувствует вкуса, да. Это сущность человека, если он над собой не работает. Наше время подходит к концу, да, и есть какие-то моменты, которые я не успел разобрать, но я хочу подвести итоги тому, о чем мы говорили с вами сегодня. Да? Мы говорили об одном качестве. Да? Это качество, которое, опять же, называется «носе беойло им хаверо». Это уметь почувствовать боль другого. уметь сострадать, уметь подставить плечо. И это сейчас более чем актуально. Да? Мы знаем, да, что даже те люди, которых относительно спокойно вокруг, должны понимать, да, что есть люди, которые находятся в зоне постоянного риска, да, риска для жизни. Да, есть десятки тысяч семей, да, которые вынуждены были оставить свои дома. Да, есть люди, которых живут в страхе перед своим окружением, будь то в Израиле или вне Израиля. И это положение, да, оно не позволяет нам спокойно сидеть, сложа руки. Да. Чем мы можем помочь, каждый должен думать. Нету зависимости от ситуации, от его местоположения, да, но каждый из нас может открыть книжку Тхилим. Чем человек может помочь, чем он должен помочь? И как мы видели в самом начале, да, тот, кто умеет сопереживать, и тот, кто сопереживает, как тот, который голодает в годы засухи, да, Всевышний спасает его от тяжелых последствий, да, которые могут принести с собой разные беды. Я желаю всем, чтобы не было бед, да, и чтобы мы радовались радостям другого. И это качество, оно не менее тяжело, а более тяжело, чем сопереживать бедам других. Я желаю всем нам радоваться радостям друг друга и в скором времени увидеть избавление от всех бед. Большое спасибо.
Вам большое спасибо, Рав Элияу. У вас есть минутка, у нас несколько вопросов в чате.
Да.
Первый вопрос. Уважаемый Рав Элияу, что можно делать и что, может быть, можно почитать, чтобы выработать это чувство сопереживания?
Смотрите, да, я приведу слова Рамбама вкратце. Есть Мишна в Перке Авот, которая говорит «Ваколь лфи рова маасе». Что это значит? Человек, он дает цдака, то есть помощь в размере 100 шекелей. Можно дать 100 шекелей в одноразовом порядке. Можно 100 раз дать по одному шекелю. Та же самая сумма. Рама говорит о колфирова массы. То есть, чем больше мы об этом думаем и стараемся что-то сделать, само действие, оно воспитывает в нас это качество. То есть, может быть, сейчас я еще далек от идеала, да? Но я знаю, что это правильно. Я стараюсь помочь. Я стараюсь открыть книгу Тхилим, сказать коротенький псалом ради того, чтобы сын соседа выздоровел. Это развивает это качество. Нету легких путей, нету ничего простого, что за одну секунду человек... Есть разные люди, в конце концов, да, есть более чувствительные, есть менее чувствительные. Да, но наверняка это тот самый правильный путь, да, для приобретения этого качества.
Спасибо, Рав Элияу. Такой урок, как ваш, тоже нам помогает развивать это качество.
Зрат Ашем, да. Были псурот-то вот.
Далее нас спрашивают, а как же служить Богу в радости?
Смотрите, это серьезная работа. Да? Сказать, что это легко, я не думаю. Это очень тяжело. Да? Эти люди, которые делают вид, что они веселые, да? Это может быть... Это может быть ложь, да, это может быть представление. Да. Мы говорим сейчас о служении Богу в радости, это какая-то внутренняя радость. Это работа, да, это не мы не можем сказать за несколько минут. Но, да, когда мы говорим сейчас о конкретной ситуации сейчас, которая, это беда. И мы, да, должны служить Всевышнему в радость, несмотря на тяжелую ситуацию вокруг, да. Наверняка одна мысль, да, она может помочь радоваться даже... уметь радоваться даже в настоящей ситуации, да, потому что, в конце концов, это как тот мальчик, да, этот пример, который во многих местах приводится, который гуляет с папой. И папа ему говорит, не отходи далеко, и он не слушается, он уходит, он теряется, он заблудился, и папа его ищет час, ищет два. И вот мальчик плачет, он заблудился в лесу, он получает сзади затрещину, да. В другое время он заплакал. Он оборачивается, видит это папу. Он начинает радоваться и смеяться. Да, есть тяжелые очень моменты в нашей истории. Да. Есть тяжелые моменты, которые мы чувствуем удар. Да. Но мы должны понимать, что это удар нашего папы. Да, что в конце концов, все, что происходит, оно происходит однозначно к лучшему. Мы не всегда понимаем это сразу. Осознание того, что мы сейчас в процессе лечения, да, это уже та мысль, которая может дать нам радость даже в настоящей ситуации. И вы совершенно правы, да, что служение Всевышнему должно быть подставаться в радости, в внутренней радости даже в тяжелые моменты.
Спасибо, Рафаэль. Также похожий вопрос, как совместить постоянное пребывание в радости и сострадание к людям, если так много страданий вокруг?
Да, есть такое понятие, это очень серьезный вопрос. Да? Есть пасук, да, который он говорит «гилу бирада», то есть «радуйтесь с трепетом». Да? То есть может быть ситуация, когда человек сейчас конкретно он находится на операционном столе, да, и он не знает, какой будет исход операции. Да? Сейчас придет анестезиолог, да, и он не знает, какой будет результат. Но вместе с тем он радуется, что в конце концов эта операция состоится, и тот самый врач, которого он хотел, да, он тот, который его оперирует. Это трудно сочетать, да, это трудно сочетать, но это возможно сочетать, да. Я желаю, чтобы не было, еще раз, да, повода совмещать, чтобы были только радости, вот, и чтобы мы поняли, да, что те сложности, которые есть сейчас, чтобы мы осознали, насколько это было к лучшему для нас, для всего нашего народа, и тоже радовались этому. Зрат Ашем.